свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Двадцать лет назад в Москве по обвинению в шпионаже был арестован шеф бюро американского журнала US News and World Report Николас Данилов. Последовала резкая негативная реакция американских властей, а общественное мнение расценило это как попытку создать обменный фонд для возвращения в СССР арестованного в США советского шпиона. 20-летие дела Ника Данилова, неизвестные секретные документы и вечные вопросы, как и почему журналисты становятся объектами манипуляции политиков. Что изменилось за последние 20 лет в работе журналистов, пишущих на территории бывшего СССР для иностранных и независимых масс-медиа? Вот темы нашей сегодняшней передачи. Дело главы московского представительства US News and World Report Ника Данилова началось далеко от Москвы. В августе 1986-го в Нью-Йорке при передаче $1000 советскому агенту в качестве платы за секретные документы был арестован сотрудник советской дипмиссии при ООН Григорий Захаров, а через несколько дней в Москве был задержан Данилов. Позднее в российских масс-медиа это описывалось так.
Данилов прогуливался в подмосковном лесу со своим советским знакомым Михаилом Лузиным, школьным учителем из Фрунзе. Лузин передал Данилову пакет, в котором, по его словам, были вырезки из одной киргизской газеты. В этот момент из кустов появились 8 агентов КГБ и объявили Данилова арестованным. В конверте оказались советские служебные документы, в том числе 2 карты с грифом «Совершенно секретно».
Далее все решалось на очень высоком дипломатическом уровне. Зафиксированы 4 встречи между тогдашним советским министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе и государственным секретарем США Джорджем Шульцем, на которых, как полагали политические аналитики, речь шла об обмене арестованными. Часть американской общественности и печати подвергла администрацию президента Рейгана критике за беспринципную сделку – обмен журналиста на шпиона. Обмен действительно состоялся. Предварительно, в один и тот же день, 12 сентября, Данилов и Захаров были освобождены из заключения, а 28 сентября Данилову было разрешено покинуть Советский Союз. Перед судом он так и не предстал. В тот же день на заседание американского суда Захаров признал себя виновным в шпионаже. Он был условно приговорен к 5 годам тюрьмы и немедля выслан из Соединенных Штатов. Но президент Рейган заявил тогда, что освобождение шпиона Захарова связано вовсе не с делом Данилова, а с освобождением из ссылки правозащитника Юрия Орлова, получившего возможность выехать из СССР. Ставшая доступной мне ныне секретная, не опубликованная до сих пор, но уже постфактум отредактированная запись сентябрьского совещания в секретариате ЦК КПСС генерального секретаря партии Михаила Горбачева с членами Политбюро через 2 десятилетия частично подтверждает слова американского президента, хотя и свидетельствует о некотором его публичном лукавстве. Журналист Данилов оказался-таки разменной картой в сложной политической комбинации, где на кону были судьбы десятков людей и вопросы тактики межгосударственных отношений. Вот короткие отрывки из этой стенограммы от 22 сентября 1986 года.
Шеварднадзе сообщает о своей встрече с Рейганом в Вашингтоне. Шульц передал 20 сентября, что Рейган согласен на встречу в Рейкьявике, если будет решен вопрос о Данилове и если будет положительный ответ на список во главе с Сахаровым.
Упомянутый здесь список включал имена 25 находящихся в неволе советских диссидентов и лиц, которым по надуманным причинам отказывали в праве на выезд из страны. Один из них, находившийся в то время в Горьковской ссылке, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Вновь обратимся к стенограмме.
Горбачев. Если бы удалось провести Рейкьявик, это было бы очень полезно. И для Соединенных Штатов Америки. Данилова они получат. А что касается списка, кому было отказано в выезде, мы проглотили присланный нам из ООН список на 25 человек. По Данилову-Сахарову держаться надо твердо, не терять лица. Орлова, диссидента, через месяц отпустить. Относительно 25 ответим, а когда, как и кого из 25 это коснется, это другое дело.
Как и у каждого дряхлеющего существа, советское лицо образца 86-го года, которое боялся потерять Горбачев, менялось. СССР в ту пору еще не обрел человеческого лица социализма пражской модели 68-го года. Понимая, что государственный организм слабеет и стареет, Горбачев при этом хотел сохранить для внутреннего и внешнего употребления пугающий оскал державного могущества.
Горбачев. «Больше, чем по Данилову и Орлову, в течение месяца уступать нельзя. Народ нас не поймет. У нас тоже есть лимиты. Надо запустить пропаганду в связи с этим нажимом на нас. Например, провести пресс-конференцию о 150 жучках, которые мы вынули из здания нашего нового посольства в Вашингтоне. И, может быть, сделать уже прямо сейчас заявление по поводу 25.
В общем, несмотря на запланированные отсрочки, проблему 25 решили. Данилову, как я сказал, через несколько дней позволили уехать. Орлова вскоре освободили, а Сахарова в декабре вернули из ссылки в Москву. Итак, испытавший на себе мощное давление журналист оказался разменной монетой в большой игре политиков. Прошло 20 лет. Что произошло, что изменилось за эти два десятилетия для журналистов, работающих для независимых и иностранных СМИ в России? Мне отвечает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Вообще, журналист – разменная монета политики. К сожалению, это так. Это было и 20 лет так. Может быть, в иных формах это сегодня так, потому что абсолютное большинство случаев нападения на журналистов, убийства журналистов и так далее, они остаются нерасследованными. И самое главное, что в них не расследуется та нота или та тема, которая связывает журналиста с его профессиональной деятельностью.
Я попросил Алексея Кирилловича привести несколько свежих примеров взаимодействия журналистов и политики.
Ну, примеры. Судили за клевету журналистов в Саратове за то, что в черновике его статьи обнаружился абзац, который не появился в итоговом материале, то есть непосредственно в газете, и был, естественно, прочитан главным редактором, по согласованию с которым этот кусок черновика из статьи выскочил. Человек получил за это 7 месяцев, как клевета на того, о ком написан этот выкинутый из статьи кусок черновика. Другой пример. Газета «Пермский обозреватель». Газета очень целенаправленная, она постоянно занимается проблемой губернатора, его происхождения, его действий и так далее. Газете предъявляют претензии по поводу нарушения газетой государственных секретов, разглашения гостайны. Или, например, газете предъявляют претензии по клевете, связанной с изготовлением материала, то еще не напечатан. То есть претензии предъявлены раньше, чем газета подписана в печать. Такого рода вещей навалом в сегодняшней журналистской жизни и практике.
Когда речь заходит о взаимодействии журналистов и власти, в путинской России немедленно вспоминают имя моего коллеги Андрея Бабицкого в 2000 году, похищенного федералами в Чечне, и после заточения в следственном изоляторе Чернокозова, якобы обмененного чеченцами по его собственному желанию на троих российских военнослужащих и, наконец, оказавшегося оказавшегося на свободе. В чем, по вашему мнению, был политический смысл всей этой давней и сложной игры, затеянной властью? Спрашиваю я сегодня Андрея Бабицкого.
Вы знаете, у меня довольно простые и традиционные объяснения. Я все-таки предполагаю, что тогда это была кампания, которую санкционировал только что ставший исполняющим обязанности президента Владимир Путин. Кампания по сдерживанию или нейтрализации журналистов, которые, я думаю, вот этой публике, которая только пришла к власти, воспринимались как люди, которые мешают развить успех чеченской кампании. И, в общем, еще до моего ареста было достаточно жесткое заявление так называемого Росинформцентра, это информационная структура при правительстве России, в которой, ну, в общем, в полной мере, в полном объеме были воспроизведены все элементы стилистики советских времен. По травле инакомыслящих. Я был объявлен и предателем, и человеком, который с удовольствием воевал бы в отрядах Хаттаба и Басаева, и занимался бы бог знает чем. То есть это было что-то поразительное. Я думаю, что потом, когда меня поймали уже в Грозном, местные военные, они исходили вот из этого духа новой кампании. Было понятно, Путин с пренебрежением относится к представителям нашей профессии. Что произошло дальше, почему это? Эта история приобрела такую сложную и вязкую структуру. Я думаю, что никто из окружения Путина, он сам не ожидал, что дело получит такой резонанс. И, конечно, они испугались скандала и попытались как-то выкрутиться, в общем, не очень умело.
Так считает российский журналист Андрей Бабицкий. А что происходило за прошедшее после скандала с делом Данилова 20 лет с журналистикой на Украине? Спрашиваю я своего украинского коллегу Василя Зелгалова.
Если говорить об Украине, так, конечно, я вам скажу, что в чем-то этот период, период 86-го года, 91-го, был даже интереснее в журналистике, чем период после 91-го года и до сегодняшних дней. Потому что тогда работали не за деньги, а прежде всего за убеждения. А вот уже после 91-го года само понятие свободы слова, оно заполняется таким новым содержанием. То есть там право публикации, право быть услышанным. Вот. Но сказать, что в этот период с 91-го года и до нашего дней зародилась настоящая свободная журналистика, довольно трудно.
Знаете, когда речь заходит о современной украинской журналистике, немедля вспоминается убийство Гангадзе.
Да, с 91-го года до, считаем, до 2004-го года было очень сильное давление на журналистику, были темники, так называемые, то есть были манипуляции, запугивания, убийства журналистов. Это уже, конечно, с 2004-го года ушло, так сказать, в прошлое. Казалось бы, в прошлое, но ни один из резонансных этих фактов, что касается дела Гангадзе, Александрова, других, Деревянко и других, они не раскрыты. То есть и люди, настоящие организаторы этих убийств, они не наказаны. То есть сейчас темников нет, власть как будто бы прислушивается к журналистам в Украине, но журналисты не стали, так сказать, посредниками между обществом и властью. Потому что они сейчас, возьмем любой там радиостанцию, любое издание в Украине, журналисты зависимы. Они в своем большинстве получают зарплату из конверта. Настоящих журналистов не независимых, которым прислушиваются авторитеты, в Украине пока что очень мало.
О ситуации, сложившейся со свободной журналистикой в Туркменистане, где на прошлой неделе была приговорена к 6 годам тюремного заключения корреспондентка туркменской редакции «Радио Свобода» Агулсапар Мурадова, в одном из недавних выпусков программы «Время и мир» говорил туркменский правозащитник Вячеслав Мамедов.
В нашей стране, в общем-то, продолжается вот та кампания, вот создание резервации лжи, информационной резервации, вот, которая была начата в 91-м году. Ведь вы понимаете, вот с 91-го года вот были четко, как говорится, означены вот концепции вот этой резервации. В основе этой концепции лежат следующие положения. Первое. Туркменский народ должен поверить, что президент Туркменбаши это самый лучший президент на свете, что Туркменистан это самое счастливое государство, а туркмены самый богатый народ на свете.
Как соотносится эта ситуация в Туркмении с тем, что происходит сейчас в Узбекистане? Спрашиваю я директора узбекской службы «Радио Свобода» Саджиды Джахфаровой.
Я могу сказать, что это почти две несравнимые вещи. Во-первых, различия между жителями этих двух стран. В Узбекистане, как вы знаете, правозащитные движения очень развиты. И они сейчас продолжают бороться, сейчас также создают пикеты, борются против режима, так же, как и боролись раньше, независимо от того, что один за другим сажают правозащитников. А в Туркменистане вы этого не можете найти. В Туркменистане полный, скажем, черная дыра. Там вряд ли можно выйти на улицу и сказать, что «Долой, Туркменбаши, ну и мы устали от тебя». В Узбекистане пока это возможно. Пока есть возможность получать информацию через правозащитные организации, которые, несмотря на трудности, участвуют в заседаниях судов. И нам дают оттуда репортажи, что вот это происходит, вот того судили, было несправедливо, справедливо. То есть у нас есть доступ к информации через правозащитные организации, и правительство не может закрыть это движение пока.
В общем, соотношение власть-пресса в Узбекистане тоже далеко от нормального.
Очень сложная ситуация, так как правительство Узбекистана, официальные лица абсолютно не хотят обеспечить журналистов информацией и даже говорить с ними. Когда вы звоните и просите о какой-нибудь подтверждении какой-нибудь информации, вопрос, ответ следует: у вас есть аккредитация? Мы говорим: нет, ликвидирована аккредитация. Что нам делать? Обратитесь в Министерство иностранных дел Узбекистана, вам дадут аккредитацию, тогда мы с вами будем говорить. Но я не могу сказать, что ситуация настолько ужасна, чтобы мы не могли получать информацию в Узбекистане. Есть отдельные лица, официальные лица в Узбекистане, которые говорят с нами. Я думаю, что их специально уполномочили, чтобы они просто донесли месседж Узбекистана до других через СМИ, распространить по миру.
Ну а как обстоят дела в Грузии, спрашиваю я у моего тбилисского коллеги Кобы Ликликадзе.
Начало 90-х годов, после гражданской войны, когда во главе правительства находились незаконные военные формирования, их лидеры, Хедрионы, Китованы, журналистами никто не считал. Их могли увезти ночью какие-то люди в масках, бить их, избивать и так далее. Но потом, естественно, меняется и курс правительства, меняется отношение с журналистами. Но у всякого правительства, я имею в виду, важно для нынешнего и стремление повлиять на журналистов. Если раньше это было в очень грубом виде и даже убивали журналиста, я могу привести пример Георгия Саная, которого убили в 98 году, так будто на бытовой основе, но есть большие сомнения, что это было заказное убийство. Но сейчас нынешняя, теперешняя власть Грузии, которая прозападная, проамериканская, они действуют очень хитро. Как будто никого не избивают, но есть прессинг на журналистов. Был арестован ведущий и учредитель телекомпании 202. Нацепил скрытую камеру на себя член парламента. Как будто он изымал над него деньги. Но на самом деле, как журналисты потом во многих расследованиях показали, это на самом деле член парламента шантажировал его навстречу. И таким образом сейчас журналист сидит в тюрьме. И вот самый свежий факт. Большой скандал на популярном телеканале «Рустави-2». Провели заседание министра обороны Грузии и мэр города Тбилиси, который в жесточайшем виде потребовали от журналистов поменяться позицию и политику работы, то есть от независимой журналистики отойти более зависимой и озвучать более, так сказать, в изобилии озвучать курс правительства и дать меньше эфира оппозиции и другим каналам. И еще один пример, наверное, о себе говорить с каждым мужчине очень трудно. Но, по-моему, после периода Андропова я единственный журналист Грузии, представитель «Радио Свободы», у которого нет доступа в Министерство обороны Грузии, потому что я освещаю эту тематику, у меня есть вопросы. Допустим, как тратится 600 миллионов лари, которые уже на 10 раз больше, чем было 2 года назад? Но такие вопросы задаваться у нас почему-то считается это непатриотическим. И это как бы не свойственно для журналиста. Ему не отобрали всякое право работать даже в открытых мероприятиях Министерства обороны.
Время передачи подходит к концу, а мы даже бегло не успели осмотреть всего бывшего постсоветского пространства. В заключение один короткий вопрос. Может ли и как измениться соотношение власти и независимой от нее журналистики, ныне продолжающая вековые традиции давления первой на вторую? И лишь 2 ответа, показывающие, как разнятся теперь условия бытования журналистики на прежде едином советском поле. Саджида Джахфарова.
Вся политическая ситуация, политическая атмосфера в Узбекистане зависит от одного человека, от президента. Если президент, который сейчас повернулся лицом к России, также на почве каких-то недовольствий опять повернется лицом к Западу, мы можем рассчитывать на то, что западные организации, западные масс-медиа могут рассчитывать на присутствие в Узбекистане. Если, как Каримов говорит, что он решил, он понял, что геополитически и геостратегически только привязан с Россией, если это продолжится, то нам ничего там не светит. Я просто надеюсь на то, что Каримов, как многие эксперты говорят, лавирует между Америкой и Россией, как бы хочет быть с этим хорошим и с другим пытается тоже заигрывать. Если вот в этом какая-то ниша будет для иностранных западных СМИ, тогда мы можем рассчитывать, что мы, возможно, мы продолжим работу там.
И Андрей Бабицкий.
Я все-таки рассчитываю на то, что деятельность очень многих журналистов, которых я знаю, не претерпела существенных изменений. Они остаются профессионалами, людьми, которые ценят свое слово, людьми, которые стараются вот в этом очень сузившемся пространстве свободного слова все-таки выполнять свою работу, хотя это с каждым днем делается все сложнее, поскольку просто элементарно нету средств массовой информации, все меньше на рынке в России или, наверное, в тех странах, которые вы имеете в виду, говоря о постсоветском пространстве, в которых было бы возможно работать так, как они привыкли. И, тем не менее, такие профессионалы есть. У меня есть ощущение, что и среди политиков немало тех, кто, ну, как-то старается придерживаться той линии, которая, так сказать, более или менее соответствует взглядам этих людей, их убеждениям, хотя, в общем, какое-то, наверное, пространство компромисса тоже приходится иметь в виду. Не знаю, у меня нету ощущения, что надвигается мрак, у меня есть чувство, что вот все эти проблемы, связанные с журналистикой, ну, по крайней мере, в России, они скоротечны, временны, потому что я вижу, что темп времени, он совсем другой, нежели был при советской власти. И вот попытки реставрации, кстати, не полнообъемные, а какие-то очень частичные, которые предприняла команда Путина, они не приведут к желаемому эффекту, потому что уровень контроля, так сказать, невозможно, просто нет для этого технических средств, распространить на то пространство, на которое способен был его распространить Советский Союз. Я думаю, что эти проблемы закончатся очень скоро, то есть год, два, ну, три от силы, и ситуация начнет развиваться в обратном направлении, поэтому, ну, наверное, стоит просто делать то, что ты делаешь, не думая о том, что вот эта власть или эти власти, если иметь в виду более широкое пространство, они пришли навечно.
Этим оптимистическим тезисом Андрея Бабицкого мы и завершим сегодняшний выпуск программы «Разница во времени», который был посвящен вечным вопросам давления власти на журналистов. Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В подмосковном Красногорске восстановлена подача воды на все социальные объекты. В жилых домах вода появилась вечером только на час. В результате взрыва на канализационно-насосной станции в поселке Павшино Красногорского района погибли 2 человека. Пострадали, по разным данным, от 7 до 12 человек. В Москве простились с заместителем председателя Центробанка Андреем Козловым. Покушение на банкира было совершено 13 сентября. Главная версия убийства, оно связано с профессиональной деятельностью Козлова. В городе Старый Оскол Белгородской области с признаками пищевого отравления госпитализированы свыше 70 детей. Причиной массового отравления могли стать молочные продукты, которыми детей кормили в школьной столовой. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас встретится с президентом США Джорджем Бушем на будущей неделе в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили палестинские руководители. Белый дом пока не подтвердил эту информацию. Папа Римский Бенедикт XVI глубоко сожалеет, что, не желая того, оскорбил чувства мусульман, заявил представитель Ватикана. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики призывает иракских правозащитников и ученых помочь властям примирить шиитов и суннитов. В Афганистане началась новая широкомасштабная антитеррористическая операция. 7000 военнослужащих направлены в 5 провинций, где в последнее время активизировались талибы. В Петербурге завершилась встреча глав парламентов стран Большой Восьмерки, на которой обсуждались проблемы энергетической безопасности и противодействия терроризму. Милиция разогнала митинг оппозиции, протестовавшей против проведения этой встречи. Несколько человек были задержаны.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Ленинградской области пишет зубной врач. Зимой 2-го года одна симпатичная супружеская пара организовала в соседнем районе зубной кабинет и пригласила меня работать. Я согласился. На старом месте обстановка была невеселая, стали регулярно задерживать зарплату. Новые хозяева предложили мне твердые оклады или половину того, что мы заработаем. Мы – это я. Я принял второй вариант. Надо было установить расценки. Побывал в разных платных клиниках, узнал цены и вывел оптимальные для своего кабинета. Начал трудиться. Народ пошел. В конце недели я увозил в кармане то, что заработал. У меня выросли крылья. Я перечитал всю новейшую литературу по своему профилю. Жена дома радовалась. Началась новая неизведанная жизнь. Это продолжалось около 3 месяцев. Наступили майские праздники, а после них народ почти перестал приходить. «Я растерялся», — пишет врач. Затем выяснилось, что начались огородные работы, выгнали скот. Для селян горячая пора. И забыли они о своих зубах до поздней осени. Я уволился. Но остался привкус от глотка свободы. Потом как-то разговорился в поезде с попутчицей. Она работает в коммерческой косметической клинике. Сезонные простои бывают и у них, и относятся они к этому без паники. Для меня это было ново. Работаю сейчас в противотуберкулезном заведении стоматологом. Попутно осваиваю фтизиатрию. Может пригодиться. Вот что интересно, Анатолий Иванович. Мы с вами помним, что туберкулез – болезнь угнетенных, социальная. А теперь я вижу немало новых русских, страдающих этой болезнью. У них ослаблен иммунитет из-за стрессов. Погоня за прибылью, страх разориться, происки конкурентов – наезды чиновников и бандитов. Чудеса да и только. Свой рыночный опыт часто вспоминаю с теплым чувством. Не знал я законов рынка. Повторить опыт мне не удастся. Нужен начальный капитал, а его нет и не предвидится. Так заканчивается письмо зубного врача из Ленинградской области. Заботы мешают большинству задуматься о том, что им 15 лет назад была подарена совершенно новая жизнь, или они были ею наказаны, это уж как посмотреть. Ты должен сам ковать свое счастье, или можешь. Один говорит, что он должен, вынужден полагаться только на себя, и в глазах у него тоска, а другой говорит, что он, наконец, может быть хозяином своей судьбы, и глаза его светятся. На что хватит ума и сил, то и сделаю. Открыть ли зубной кабинет, или спортивную школу, ресторан, или маслобойку. Кого хочу, найму. Уговоримся об условиях. Никто не стоит над душой. От паразитов можно откупиться, свобода того стоит. Но и все риски твои. Твои выгоды, твои победы, но и убытки, и поражения тоже твои. Зависеть от случая, от расположения звезд, от сезона недешево дается. И вот болезнь бедняков становится бичом успешных, словно за тем, чтобы сказать: «Ой, не завидуйте, люди добрые». Одни ловчат, халтурят, ищут лохов, другие стараются брать качеством, исправностью. наш стоматолог, вы обратили внимание, как только стал частным зубником, перечитал новейшую литературу по своей специальности. Он уже не молодой человек, но если ему повезет, то с таким отношением к делу он может успеть сделать еще один глоток свободы. Пожелаем ему этого. Письмо из Кливленда, штат Огайо, США, озаглавлено так: «Умный или дурак?» Читаю. «Уважаемый журналист Стреляный, хотелось бы услышать ваш ответ на вопрос, который обсуждался на одной из последних эмигрантских вечеринок. Зашел спор о Ходорковском. Большинство высказавшихся посчитало, что бывший олигарх сглупил и потому попал в колонию. Если бы поделился с кремлевскими чиновниками, договорился с ними, мог бы, как Абрамович, жить припеваючи, приобретать яхты, дворцы и футбольные клубы. Но были и такие, кто одобрил поведение Михаила Борисовича. Он, мол, человек идейный, борец за справедливость, остался в России, чтобы послужить народу. В этом споре речь идет не только о судьбе отдельного человека, но и о цели жизни и ее принципах, продолжает автор. Стоит ли жертвовать ими ради личного благополучия? Те, которые осудили Ходорковского, естественно, себя, своих детей и внуков, учат быть беспринципными, если это выгодно, приносит барыши. Те же, кто поддержал его решение вступить в борьбу, будут убеждать себя, своих наследников, в том, что человек должен придерживаться идеалов даже и тогда, когда за них приходится пострадать. А вы, господин Стреляный, на чьей стороне в этом споре? Яков Стуль». Не думаю, что автор этого письма ожидал услышать одобрение шкурничества на волнах свободы. Не хотел бы я быть на вечеринке, где взрослые люди затеяли такой спор. Убежал бы под благовидным предлогом. А вот в 7-м классе общеобразовательной школы, где возник бы такой разговор, остался бы, не убежал бы, сидел бы в уголке и ловил бы каждое слово. Но вечеринка была тоже интересная, по-моему. Большинство из участников уверенно назвали достойное поведение глупостью. Они, стало быть, считают, что так высказываться не стыдно. Чаще люди скрывают такие мысли. Или лицемерят, восхваляя героев, упрямцев и честолюбцев, то есть всех, кто каждый по своим резонам предпочитает умереть стоя, но не жить на коленях. Лицемерие, как сказано, дань, которую порок платит добродетели. Лицемерие может стать второй натурой. Блажен тот, чьей второй натурой стало именно такое лицемерие. Следующее письмо. «Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. У меня нет подозрения, что обращаюсь не по адресу, поскольку богословская тема, на мой взгляд, близка каждому, хотя и не всегда осознанно. Итак, на свете существует живая и неживая материя». Дальше в письме говорится о вечности материи, об элементарных частицах, которые, по мнению автора, существовали и до Большого взрыва, если он вообще когда-то произошел, а также о живом. Если взять аксиому, пишет он, что живое рождается от живого, то оно тоже обладает свойством вечности. Автор приходит к выводу, что люди представляют собой сочетание неживой материи и живой, то есть биополя, его слово. В момент смерти они, как вы уже догадались, разъединяются. Та часть биополя, пишет он, которая была у человека, отчитывается за сделанное, получает по заслугам. «Ну, вы понимаете, куда я клоню», — пишет автор. «На религиозном языке биополе, он предлагает писать это слово с большой буквы, есть не что иное, как Бог-Отец. Вот то основное, что хотелось сказать вам и не только вам. Однажды вы, правда, сказали, что вас замучили подобной тематикой. Теперь и я внес свой вклад. Если есть смысл в продолжении разговора, я готов. С уважением, Гончаров Алексей Анатольевич, 59 лет, житель Москвы, Одинцово. Нет, Алексей Анатольевич, смысла продолжать этот разговор нет. Я, во всяком случае, его не вижу. Что-то мне подсказывает, что нас не будут слушать. Из вашего письма я чуть-чуть прочитал исключительно для осведомления публики о характере почты «Радио Свобода», чтобы люди знали, что есть и такие письма. Может быть, кто-то задумается о причинах, по которым они пишутся. Каковые причины, по-моему, делятся на общественные и личные. Одна из общественных причин состоит в том, что в России стало несколько больше свободы, чем в советское время. Нет обязательной для всех казенной веры. Православие, правда, тщится занять свято место, освободившееся от марксизма-ленинизма, но вряд ли у него это получится. Таким образом, человек оказался без наставления и присмотра. Верь во что хочешь, обсуждай любые вопросы. В чем тебе заблагорассудится, сомневайся. Ничего тебе за это не будет. Вот он и пользуется открывшейся возможностью. С непривычки страшновато, но тем слаще. Не случайно в одном письме читаю: «Ваша передача постоянно вводит в курс мышления народа. Всякая мысль обсуждаема. Приказ не обсуждается, а мысль можно и нужно обсуждать. Если человеку запрещают мыслить, значит, его боятся, что наглядно показывают власти России. А ваша передача позволяет человеку, если он хочет, думать. Порой оторопь берет от мыслей, но если ты мыслишь, ты живешь. И мысли других тебя интересуют, хотя не всякий звон приятен». Как видно, автор этого письма со мной не согласен, что в России стало все-таки свободнее. Но уже то, что он не боится писать на радио «Свобода», говорит само за себя. Ну а личные причины в устройстве наших мозгов? Ни о чем так много и упорно не размышляли люди, как о смерти и бессмертии, да о начале всех начал. Большие поэты, например, те дня не могут прожить без таких размышлений. Подхожу к полке, беру первого попавшегося. Байрон, дневник. Полчаса листаю и вот выписываю. «Бессмертие души представляется мне несомненным, стоит лишь задуматься над деятельностью ума. Другое дело, насколько будущая жизнь будет индивидуальным существованием». Поразительно, не правда ли? Написано в начале XIX века, а так будто сегодня, когда всякий школьник считает самоочевидным существование вселенского информационного поля, из которого, мол, вышло и в которое вернется его, восьмиклассника Сергея Голопупенко, которого культурная бабушка зовет Сержем, индивидуальное поле. В общем, все это очень интересно, но передача ваших письма все-таки не для обсуждения таких вопросов. Но что же мне с другой стороны делать, если вот и Иван Васильевич из Самарской области просит слова, считая, что имеет на него больше прав, чем другие, поскольку другие, как правило, верят и в Бога, и в черта, а он ни в того, ни в другого. «Представим себе, — пишет он, — что было бы, если бы до сих пор сохранилось ужасное время, называемое Средневековьем. Церковь и ныне не допускала бы никакого инакомыслия. Такие люди, как я, сжигались бы на кострах, им приписывались бы ересь, бред, глупость. Но последние события, такие как погромы в связи с карикатурами на пророка Мухаммеда, когда вера пошла на веру, могут в конце концов погубить все человечество. Разумно ли это? Предлагаю остепенить, в письме написано «устепенить», но это, думаю, описка, как церковь, так и мечеть, то есть не давать им влезать во власть, снизить их авторитет, не пускать священников в школы. Иными словами, надо их укоротить, если не укротить. «И нужны ли веры вообще?» – спрашивает автор. «Как мне кажется, – говорит он, – они не нужны человечеству, а посему от них надо избавляться, чтобы сохранить самих себя. Вер нынче развелась тьма тьмущая. Наука — вот где правильный путь, верная дорога, товарищи. Ныне коммунистов-материалистов, прямо скажу, опоносили». Интересное слово первый раз встречаю. То ли оно от слова «понос», то ли от слова «поносить», которое тоже явно восходит к «поносу». Обдавать ближнего продуктами своего поноса. «А зря», — продолжает автор, — «считаю, коммунистам надо предоставить власть. У них есть опыт как в управлении обществом, так и в игнорировании религии. Видите, как осторожно выражается Иван Васильевич. Буду теперь знать, Иван Васильевич, расстрелять почти всех священников, снести почти все храмы, а оставшиеся превратить в конюшни и бензохранилища — это значит игнорировать религии. они, то есть специалисты по такому вот игнорированию, смогут, как вы думаете, что они, по мнению этого слушателя, смогут сделать? Читаю. Предотвратить бессмысленную, кровопролитную, всемирную, религиозную, третью и последнюю войну в этом безумном мире. Они разделят, как Иисус Христос, сокровища, принадлежащие человечеству по справедливости, разрубят слитки золота на части и раздадут его бедным людям. Не будет шибко богатых и шибко бедных, меньше будет грабежей и насилия, люди займутся делом, дерзать науку, приумножать богатство. Ведь религия и сейчас заставляет верующих ежедневно прочитывать по несколько глав из Библии. Таким образом, за свою жизнь верующий прочтет Библию несколько раз, если не десятков раз. Тем самым для науки времени останется меньше для ее познания. Во исполнение своего плана Иван Васильевич призывает прекратить, как он пишет, надсмехание, вернее, некую злобу на вождя революции и страны Советов В.И. Ленина. У нас в парке поселка Суходол стоит памятник этого вождя, сидит в кресле. С приходом к власти демократов этот памятник несколько раз украдали. Не успеют его найти и поставить на место, как его уносят. То есть одни люди, а их большинство, поклоняются этому памятнику, приносят к нему цветы, долго стоят, вспоминая о своей жизни, а другие ненавидят его и обходят стороной, особенно те, кто пострадал при советской власти за справедливое и несправедливое преступление. В этом месте своего письма Иван Васильевич проявляет непредвзятость. Надо сказать, что таких осужденных за какие-то несчастные 3-4 доски горсть зерна было много. Или за припевку вот такую «Ленин умер, Киров сдох, еще Сталину дай бог». Пропал за это человек. Он сам играл на гармошке и пел. Не за покушение на вождя народов Сталина, а просто без всякой задней мысли. Слушая это письмо, кто-то наверняка вспоминал знаменитых безбожников, воинственных безбожников прошлых веков, особенно из французов и англичан. У Ивана Васильевича похожий тон, похожая вескость, похожая обстоятельность. Воинственные безбожники, они, как видно, люди одной породы, одного темперамента. Вижу, как он важно рассуждает за своей одинокой трапезой. Возле стола стоит, руки под передником, его единственная слушательница, супруга. Такая идиллия, что даже не хочется вспоминать стихотворный отзыв Алексея Константиновича Толстого. «Нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православия». Почему, как вы думаете? Ибо если они не сходятся в теории вероятности, то сходятся в неопрятности. Это было написано 150 лет назад. Алексей Константинович Толстой, один из той писательской бригады, которая печаталась под именем Козьмы Прудкова, поучавшего «Зри в корень», что в данном случае и проделал Толстой. Если судить по почте «Радио Свобода», безбожники в России поднимают головы, пока что им некуда податься, нет даже заметного антирелигиозного общества, нет открыто антирелигиозных газет. Зюгановская компартия, та вместе со своим вождем, славит Боженьку, как выражался Ленин, который заодно это ставил бы слово «компартия» в такие кавычки, что у Зюганова душа ушла бы в пятки. Выше мы говорили про общественные причины, по которым в России оживились и «богословы» в кавычках из сельских грамотеев, пусть они и потомственные горожане, и особенно безбожники. В предыдущем письме главная причина названа ясно и, по-моему, совершенно правильно – выходки оголтелых исламистов. Шатается власть мечети над молодежью в исламском мире, вот они и пытаются повернуть колесо истории вспять. «Уважаемые граждане всего мира», – пишет Лука Пустошкин, не знаю откуда. До того мне надоело слушать все поповские увертки и ухищрения, спасу нет. Когда-то кому-то надо начинать разбираться с богами, пророками, религиями, чтобы понять, наконец, что богов в природе не существует, а их изобрели хитрые и подлые попы в качестве пугала для простаков с целью еще плотнее сесть на их шеи, чтобы эксплуатировать людей. Только посмотреть, насколько чудовищно богаты попы, Ватикан, папы, разные алексии, сколько у церкви золота, драгоценностей, зданий и пр, и пр, и пры. Тип религии зависит от климатических условий в регионах земли, где живет тот или иной народ, этнос и так далее. А вот конец этого письма. Уважаемые граждане всего мира, вы осознаете грандиозность моих рассуждений, а? В храмы и мечети ходят даже умнейшие люди, лбы свои крестят. Но никто не сообразил отделить Бога от религии. До меня огульно отрицали и религии, и богов. Но отрицать надо лишь богов. С уважением, Пустошкин Лука, безбожник православной ориентации. Прямо как Лукашенко, белорусский президент, который говорит, что в Бога он не верит, а православный до костного мозга. И оба они, и Пустошкин Лука, и Александр Лукашенко, которого Белоруссия тоже кличет Лукой для сокращения и еще для чего-то. Оба они, сами того не подозревая, выговаривают очень серьезную правду, ту горькую правду о русском православии, которую с давних времен не боятся оглашать только очень смелые, просвещенные и богобоязненные из православных христиан. Правда эта называется обрядоверием. Ни Бог и ни Христос, ни Троица Святая с Матерью Божьей, ни заповеди Божьи, ни любовь, короче, есть главное, во что верят и чего придерживаются в повседневной православной жизни, а обряд – все внешнее, формальное, казенное. Не для себя верят, а для попа, для начальства – для государства. Кстати, Лука, не белорусский, а российский, Пустовкин который, считает, что Радио Свобода отнюдь не случайно отказывается, цитирую, «воспитывать своих слушателей в отрицании всех богов». По его мнению, мы таким образом ослабляем Россию ненавязчиво, интеллигентно, пакостим ей его слова, говоря, да-да, верьте, россияне, в существование Бога, только на основе православия и веры в Бога вы, русские, организуете крепкое государство российское. Да никогда, пишет Пустошкин Лука с тремя восклицательными знаками, никогда еще ни одно государство не основывалось надежно и надолго на принципах обмана лжи. Из следующего письма прочитаю только одно предложение. Ваша радиостанция до сих пор боится рассказать правду о том, что выход России к благосостоянию и возрождению прост до невероятности. Для слушателей, которые не догадались, что же это за выход, прочитаю, пожалуй, еще одно предложение. «Жить не по кремлевской лжи». В свое время Александр Исаевич Солженицын написал воззвание к соотечественникам под названием «Жить не по лжи». А этот слушатель вносит в это воззвание уточнение «не по кремлевской лжи». Если вспомнить воззвание Солженицына, то увидим, что наш автор делает вообще-то не уточнение и не исправление, а скорее усиление, ведь Александр Исаевич призывал нас прежде всего не участвовать именно в кремлевской лжи тех лет, тогда еще советских. Времена изменились, сегодня Александр Исаевич не только приветствует нынешнюю кремлевскую ложь, а по мере своих сил сам в ней участвует. Стало быть, наверняка горюет, что есть в России люди, и немало их, которые не только отказываются признать то его воззвание устаревшим, а усиливают его. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Нет пока в России таких запретов, как в советское время. Лукашенковский опыт применяется еще не в полной мере, хотя такое намерение уже открыто заявлено. Один из кремлевских идеологов недавно побывал в Минске во главе целой делегации и там прямо сказал, что пришла пора обратить на лукашенковский опыт сугубое внимание, паче же всего на способы прижигания революционной язвы. Но пока по-лукашенковски в России держат в ежовых рукавицах главным образом телевидение. А наш слушатель, тем не менее, как помните, пишет «запрещают мыслить». Издаются любые книги, есть и несколько независимых газет, журналов. По интернету можно шастать круглые сутки. А он «запрещают мыслить». В чем он видит свою правоту, если его спросить? Ответ, по-моему, очевиден. Лжет Кремль. Лжет президент, за два своих срока не сказал ни одного вполне неуклонно правдивого слова, и нашему слушателю Этого достаточно, чтобы сказать со всей силой чувства. Запрещают мыслить. Интересно, в высшей, я бы сказал, в исторической степени. Вот что такое Россия. Вот как важно в России, чтобы не лгал центр, высшая власть. Все вокруг могут говорить правду. Все. Но если лжет только один человек, президент страны, то ее граждане будут писать и писать на радио «Свобода», что им запрещают мыслить. Власть лжет, значит, запрещает мыслить. Для власти эта логика имеет роковое, по-моему, убийственное значение. Для такой власти ничем не пожертвует даже тот, кто считает, что она от Бога. А кто видит в ней меньшее из зол, это довольно распространенная сейчас точка зрения, тот и пальцем для нее не шевельнет. За власть, которая лжет, могут добровольно проголосовать 99% граждан, но она все равно останется для них чужой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот что такое Россия, вот какая это страна. Кусачев Александр Михайлович размышляет об украинской политике Москвы. Если бы наше руководство было профессионально, то отношения с Украиной строило бы, как Соединенные Штаты Америки с Англией. На западных границах вокруг Украины группировались бы славянские государства, а на востоке у России были бы развязаны руки перед экспансией Китая. Но этого нашим руководителям понять не дано. Нет, Александр Михайлович, не группировались бы. Польша, Чехия, Словакия, Болгария бесповоротно сгруппировались вокруг Брюсселя в Европейском Союзе. Но это не значит, что отношения России и Украины следует строить не так, как вы написали. Так, конечно. Это ведь честные, человечные отношения. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Прежде всего, американцы живы и невредимы.
Бороться нужно с незаконно послушными, а не представителями каких-либо этнических групп.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно очевидно, что все это дело рук властей Киргизии.
Или это лишь попытка купить по дешевке входной билет в Организацию Объединенных Наций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.